Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Прости меня, Васенька, дуру грешную. Прости, Христа ради. Прости, Христа.
89.8 FM. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Свой взгляд». Радио «Комсомольская правда. Ростов». У микрофона Владимир Добрицкий. В студии пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир.
Говорим сегодня о прощенном воскресении. И, наверное, говорим с точки зрения истории самого понятия прощения. Как оно появилось? Ведь не секрет, что очень долгое время человечество жило в состоянии войны всех против всех. В состоянии такой, ну скажем, кровной мести. И здесь, наверное, нужно начинать чуть ли не с первобытно-общинного строя, да?
Да, ну вот прекрасное начало со знаменитого монолога о тете мамы Прасковьи Кроликовой в гениальном исполнении Ирины Чуриковой. Героиня этого фильма очень долго шла к откровению, которое мы сейчас услышали. Точно так же, как и человечество. Очень долго, буквально тысячелетия шла к тому празднику, который мы будем в это воскресенье праздновать. Он называется «Прощенное воскресенье». А ведь вы правы, больше часть своей жизни человечество жило в состоянии войны всех против всех. И вот это состояние мстительности, взаимного обвинения, судов Линча, это действительно было очень большим периодом жизни нашего общества. Это был мир хаоса такой, в самом деле, когда каждый воевал с каждым. И вообще Макс Вебер, знаменитый социолог, политолог, он вообще полагал, что начало государственности и цивилизации было положено тогда, когда общество в лице государства, каких-то органов, взяло на себя право на месть или право на непрощение, или, если более точно говорить, право, вот монополию на насилие, как об этом говорил Макс Вебер. Потому что до этого вендетта, кровная месть правила миром. Это была основа всего рода племенного строя очень долгое время. Ведь кровная месть появилась в обществе, где не существовало никакого государства, никакого регулятора. Отсутствовали вообще сами средства какого-то правового регулирования. И надо сказать, что так жило не только человечество, непросвещенное, скажем, библейским светом, но даже и библейское общество так жило. Помните знаменитые выражения в Ветхом Завете? Око за око, зуб за зуб. Да. Были достаточно суровые времена. Единственное, что в Библии и Ветхом Завете никогда не было кровной мести, и таких божественных законов никогда не было в истории библейского народа. Ведь сама по себе кровная месть или вендетта – это что-то очень такое сатанинское, очень зверское, потому что в первую очередь наказывается не виновный человек, а его родственники, которые, может быть, никакого отношения к этому не имеют. И кровная месть с точки зрения права, с точки зрения, может быть, права на справедливость ничего общего не имела. Собственно говоря, возложение ответственности на семью, на невиновных – это все, что кровная месть и порождала. А что это дает в конечном итоге? Никакой справедливости не воцаряется, это просто облегчало саму месть как таковую, делало ее более осуществимой, потому что когда ты не можешь дотянуться непосредственно до виновника твоих претензий, ты уничтожаешь всех, кто вокруг него живет. Вот представьте себе, древний мир, живет какой-то человек, пашет землю, в поте лица своего добывает хлеб свой, воспитывает детей, честным трудом трудится, и вдруг к нему приходят какие-то люди, убивают его жену, убивают его ребенка, убивают его отца, и говорят ему, что там лет 100 назад какой-то троюродный дед твоего двоюродного племянника убил моего пятиюродного деверя. Вот и вся история. То есть закручивается...
Выглядит не очень цивилизованно.
Конечно, закручивается настоящий дьявольский механизм таких всеразрушающих последствий. Вот почему дьявольский? Вы знаете, Владимир, что общего между дьяволом и разрушителем?
Нет, давайте поговорим.
Это однокоренные слова. Потому что
дьявол не создатель.
Диаволо по-гречески. Диаволо по-гречески. Это очень интересное такое движение. Вот представьте себе, ребенок на берегу морском делает крепость из песка. Красивые какие-то фигурки. Вот приходит второй какой-нибудь бутуз, и вдруг все это разбивает ногами, раскидывает. По-гречески это будет диаволо, буквально разрушать, рассыпать. Отсюда, кстати, и очень похоже слово шизофрения, как расщепление. Вало по-гречески. по-гречески, буквально кидать. Диаволо – это разбрасывать, раскидывать. И вот это разрушительное свойство дьявола как раз-таки легли в основу всего вот этого явления «Кровные вместе». Потому что регулировать-то нечем было. Вот представьте себе, какой-нибудь пастух с луком охраняет своих овец. И вдруг приходит волк. Он стреляет в этого волка, промахивается, попадает в плечо своему товарищу. Плечо гниет, у него, соответственно, заражение, и он умирает. Современный суд по 109 статье Уголовного кодекса впаял бы ему 2 года. Да, потому что это смерть, причинение смерти по неосторожности.
Да.
А в то время это целая трагедия, которая с лица земли могла уничтожить сотню людей, совершенно невиновных. И так в течение веков. Кровная месть с каждым поворотом – это такой маховик, который разматывает огромную кровь. Он становится все кровавее и кровавее. Месть на месть, потому что если у тебя кто-то убили, твое общество тоже живет по тем же законам, и, соответственно, оно мстит уже в следующем поколении. Нередко конфликтующие стороны вот таких конфликтов обескровливали себя до полного уничтожения. И надо сказать, что многие историки, антропологи говорят, что в обществах, где царила кровная месть, есть целые фамилии, целые рода, которые больше не существует, они стерты с лица земли. Когда-то их древние представители друг другу что-то не простили, и их потомки полностью друг друга уничтожили.
То есть их уже нет?
Нету.
Я знаю, что в советское время советская власть успешно боролась вот с так называемой проблемой кровной мести. Они это называли наследием царского режима, да, еще, по-моему?
Не совсем, наверное, это наследие царского режима, потому что все-таки христианство, которое было основной религией в царскую эпоху, или ислам, который был основной религией для многих обществ, где практиковалась когда-то кровная месть, эти две религии боролись с кровной местью, с таким явлением. И советская власть, конечно, унаследовала это не от христианства и не от царских времен. Это стопроцентное проявление языческой культуры, не просвещенной ни исламом, ни христианством. И, конечно же, в 1924 году, после окончания гражданской войны, по данным прокуратуры, 80% всех криминальных преступлений в Дагестане были осуществлены по мотивам кровной мести. 80%! Конечно же, советской власти нужно было что-то делать, потому что народ изничтожал друг друга. И в 1931 году в Уголовный кодекс РСФСР даже была введена специальная статья, наказание было вплоть до расстрела за убийство на почве кровной мести. И советская власть действительно пыталась очень эффективно, надо сказать, пыталась бороться с этим рецидивом языческим. Причем очень гибко это делала, не только Уголовным кодексом. Понятно, что даже была введена 231-я статья в Уголовный кодекс, которая карает за уклонение от примирения. До 2 лет тогда давали. Это был очень сильный рычаг. Но, кроме всего, советские органы в Дагестане, в Чечне создавали специальные комиссии по примирению кровников. В эти комиссии, как правило, входили старшины, конечно, партийные сотрудники, советские функционеры и так далее. Они пытались душить в зачатке любые конфликты между семьями и родами. Раз религия была запрещена, то пытались какими-то светскими, через старейшин, через какие-то традиции народные, через разговоры, через гуманные какие-то посылы это победить. И очень успешно. В советское время в республиках Кавказа убийств было гораздо меньше, чем на всей, повторяю, на всей территории СССР.
Но ведь наверняка кровная месть, она свойственна не только Северному Кавказу, не только этим народам.
Нет, так? Нет, вы знаете, это ошибка, потому что и средневековая Европа этим болела, там была очень широко распространена кровная месть. Но само слово «вендетта», оно происхождение итальянского, что такое сицилийская месть или корсиканская месть, да, об этом все более-менее знают. В скандинавских странах она была распространена, в германских, в Японии бусида. Огромное количество такого древнего, неконтролируемого, мстительной такой энергии порождало вот эту кровную месть. И надо сказать, что даже на Древней Руси это событие еще практиковалось в XI веке. Только дети Ярослава Мудрого где-то к середине XI века выпускали запреты на кровную месть. Она была запрещена только в XI веке. Поэтому это был серьезный вопрос. И, кстати говоря, впервые с кровной местью, с вот этой переменной парадигмы с мстительности на прощение впервые это стала проповедовать библейская религия, будь то иудаизм, христианство или ислам. Впервые это действительно прозвучало в книгах Ветхого Завета, которые писались на фоне античного мира, а античный мир тоже не знал никакого прощения. Вообще Аристотель, великий античный философ, он вообще полагал, что склонность прощать – это порок. А вспомните, Владимир, знаменитую античную драму. Вся античная драма – это история о том, как боги мстят друг другу точно. Или боги мстят людям. Вот, пожалуйста, самая знаменитая, наверное, история соревнования прекрасного бога Аполлона с Марсием. Так сказать, борьба флейты с лирой. Марсий прекрасно играл на флейте, Аполлон, как известно, был мастер лиры. И вдруг они устроили между собой соревнование, побеждает Марсий. И вот Аполлон, златокудрый такой бог света, покровитель изящных искусств и лирической любви, он мстит этому Марсию за победу на основе его как бы совершенно честных конкурентных способностей. И тогда на сосне он заживо сдирает с него кожу, и, собственно говоря, вот за эту честную победу в древнем конкурсе шоу «Голос» Марсий был поражен. Ну, а как Харон пожирал своих детей, страдания Прометея, проклятия Сизифа и прочих. Да, в общем, боги никого не прощали. Да. Это был пример для всех. Ну и, как вы понимаете, знаменитое выражение Александра Дюма, который говорил, что кто мстит, жалеет о совершенном, а тот, кто прощает, никогда об этом не пожалеет. Вот это выражение Дюма, конечно, было непонятным. Стиле без жалости, но, слава богу, все светлее и светлее становились в последующие времена.
Уходим на рекламу сейчас на несколько минут буквально. Во второй части программы вы узнаете, что общего у слова «юбилей» с прощенным воскресением и что общего у российского гувсина с древними ирландскими монахами. Подождите несколько минут. 89,8 FM.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
89,8 FM. В рамках программы «Свой взгляд» продолжаем, друзья, разговор о прощении с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. И, наверное, начнем вот как раз с ответа на вопрос, который мы поставили в прошлом нашем блоке. Да? Что общего у слова «юбилей» с прощенным воскресением? Мне самому это очень интересно.
Есть такая книга Ветхого Завета, называется «Книга Левит». Она составлена была примерно в VI веке до нашей эры. Это эпоха жизни Гераклита, Пифагора, Ксенофонта, Нафана и так далее. Там есть такая строчка. Господь говорит своему народу: «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей». Так вот, слово «юбилей» — это древнееврейское слово, оно звучит как «йовель». Йовель, оттуда потом латинская версия, юбилеус. Слово «юбилей» — это не что иное, как идиофон. Вы знаете, что такое идиофон, Владимир? Это звукоподражатель, типа вот как глагол «гавкать», да, от «гав-гав», «мяукать», от «мяу-мяу-мяу», да, «булькать», от «буль-буль», «хрюкать», от «хрю-хрю» и так далее. «Йовель» — это не что иное, как идиофон еврейский, который обозначал звук шофара. Шофар — это был такой рок, музыкальный инструмент. Когда начинался юбилейный год, то есть год в иудаизме, один раз в 50 лет он начинал, и он был связан с прощением, он начинался со звука этого шофара, когда в него дудели. И этот звук в ушах иудеев звучал как именно как «йовель» такой, вот что-то подобное. Появилось слово «йовель» или потом «юбилей». В течение этого года рабы, как правило, отпускались на свободу, а заложенные дома в юбилейный год, кстати, не отходили исконному владельцу. То есть это была первая робкая историческая попытка Бога привить человечеству хотя бы в таких гомеопатических размерах раз в 50 лет опыт прощения. Ну а в христианстве все сильно изменилось, потому что считается, что юбилейный год был прообразом времени пришествия Мессии, и, собственно говоря, эпоха Нового Завета называется «летом Господним», то есть ничем иным, как в переводе с еврейского, «юбилейным годом». Лето Господне или юбилейный год – это одно и то же. Мы все с вами, Владимир, живем в эпоху бесконечного юбилея, бесконечного прощения. Ну и само Евангелие ведь начинается именно со слов о прощении. Помните, если вы будете будете прощать людям согрешения, кто простит и вам, Отец Небесный. Знаменитые, любите врагов ваших, благословляйте да. проклинающих вас. В молитве даже «Отче наш», да, «И остави нам долги наши, как мы оставляем должником нашим». То есть вот этот ветхозаветный зачаток, который раз в 50 лет в такой малой концентрации прививался постепенно человечеству, в Новом Завете себя показал во всей широте и является основой Нового Завета.
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний, да, ну, мы-то знаем, как, кто такие эти люди, но что у них общего с ирландскими монахами?
Когда я изучал историю Ирландской церкви в Фрибургском университете, писал диссертацию, основной источник, с которым я работал, были так называемые пенитенциалии. Это такие сборники, покаянники, в которых составляли определенные, были записаны определенные человеческие прегрешения и та епитимия, которая за них полагалась. Вот эти пенитенциарии, они очень распространенный документ средневековой ирландской культуры, они потом пришли в Западную Европу, стали очень популярны в Европе и, собственно говоря, положили основу монастырскому покаянию. Ведь как с преступниками человечество древнее поступало? Очень просто. Либо это была каторга, то есть римские знаменитые каменоломни, русская сибирская каторга, да, либо просто их убивали. Но вот потом придумали поменять вот эту каторгу на временную изоляцию. Лишение свободы, кстати, впервые появилось в 16-17 веке в Голландии. И это действительно было подлинно гуманитарным шагом, то есть прогрессом, такой, да, прорыв. Потому что каторжная работа или смертная казнь менялась на возможность исправительного воздействия на преступника. Но а уже потом придумали даже целую пенитенциарную систему, которая как раз-таки в основу своей взяла это монашеское ирландское слово «пенитенция», что значит «исправление» или «покаяние». Ну, а на сегодняшний день у нас есть целая наука, которая даже называется пенология, которая изучает меры наказания, меры исправления и так далее. Поэтому, когда государство занимается прощением преступника, например, объявляет амнистию, оно как раз-таки демонстрирует свою приверженность гуманизму, оно, поскольку это принадлежит системе ГУФСИН, то, соответственно, между ГУФСИНом и ирландскими монахами, вот есть общее слово, и это слово пенитенция или исправление. Так что, Владимир, я считаю, что прощенное воскресенье могло бы быть объявлено даже в нашем государстве таким общенародным праздником гуманизма, сострадания и умения прощать, что, кстати говоря, очень нам нужно. Можно в этот день даже издавать специальные указы об амнистии и предлагать по телевизионным каналам какие-нибудь хорошие фильмы про милосердие.
Вот вы знаете, я жду прощенного воскресенья еще и потому, что обязательно будут звонить родственники, друзья, знакомые, коллеги, и говорить, ну, прости, вот, прости, дружище, нас за все, что мы тебе плохое причинили, будет слать какие-то, да, картиночки.
С одной стороны, это кого-то даже это немножко раздражает, но вы знаете, да, я вам хочу сказать вот что. Мы действительно сейчас живем как в древние времена. У нас постоянно происходят какие-то войны. Мы воюем друг с другом в транспорте, на дороге, по дороге домой, когда едем в машине, абсолютно на работе, точно. В семье, в интернете. Везде вот эти осуждения, группы, злобы, если хотя бы раз в день народ хотя бы маленькую волну такую поймает, вот этого опыта, пускай даже такого наивного, такого примитивного, как просто так немножко драматично друг у друга попросить прощения, может быть, даже этот маленький опыт будет вот той каплей, которая когда-то целое человечество изменила. Так что этот опыт, мне кажется, он непростой. Вы знаете, ведь простить – это достаточно сложная история. Это действительно, наверное, такой порыв, такая работа над собой необходима, чтобы простить человека. Так что любой опыт здесь, мне кажется, он нужен.
Ну вот вы сказали, Игорь Павлович, сложная история простить. Это абсолютно точно. На своем опыте могу это сказать. Другое дело, что учиться-то прощать необходимо. Вот как обычному человеку к этому прийти все-таки?
Слушайте, ну самое главное, что нужно понимать, что самое тяжелое – простить ближнего. Дальнего простить всегда легко. Как Уильям Блейк писал, легче простить врага, чем друга. Ну и как-то Фрэнсис Бэкон пошутил, он говорит, Святое Писание говорит нам, что нужно прощать врагов, но о друзьях там ничего такого не сказано. Но ведь самое страшное, когда твой друг, тобой непрощенный, покидает этот свет. Вот сейчас идет сериал замечательный «Война семей» Фарфеля и Корчагина о заклятых друзьях, которые воюют друг с другом. Это очень трагичная комедия. Поэтому прощение – это действительно высшая лига для человека. Это высшая лига. И надо еще не забывать, что простить совершенно не значит забить на человека. Знаете, нам иногда говорят, а, просто не обращай внимания, а, отмахнись рукой. Ничего подобного. Простить – это осознать весь ужас отсутствия в мире любви, всю вот эту бездонную печаль вот такого одиночества, на которое в своем самоутверждении, себялюбии обрекает себя человек в состоянии непрощения. Ну и, может быть, в завершение хотел бы напомнить эпизод из фильма Элема Климова «Иди и смотри». Помните, там мальчик видит зверства эсэсовцев, потом натыкается на фотографию Гитлера и начинает по этому портрету стрелять из винтовки. Он перезаряжает, раз за разом стреляет, и перед его глазами образ на фото меняется. То есть этот Гитлер становится чуть моложе, еще моложе. В конце концов, это уже не вождь Третьего Рейха, а претендующий на какое-то мировое господство. Это маленький ребенок в кроватке. И вот в этот момент мальчик, который стрелял из ружья, ставший стариком, он останавливается и перестает стрелять. Вот, мне кажется, это прощение. Увидеть в человеке не того, кем он является сейчас, а того, кем он был прежде, когда еще всего вот этого он не натворил. Потому что именно так нас видит Бог. И Бог именно этот опыт предлагает нам в день прощенного воскресения и в нашей жизни.
Да, замечательная роль Евгения Кравченко, вот о которой вы только что сказали. Конечно, тяжелейший фильм, который пересматривать, наверное, очень тяжело. Да? Но вот кто не видел, действительно посмотрите. Об этом и о прощении там тоже есть. Вот мне кажется, на самом деле, что ребенку очень трудно с этим чувством справиться. Вот детям обычно говорят, когда он говорит: мам, ну прости, пап, прости. Mm-hmm. Ну, тебе простить, да, попросить прощения, как высморкаться, да? Вот. Ну, очень просто.
Да.
Это вот, наверное, та история, как это не значит, что забить, и не значит, что забыть об этом. Да?
Да,
простил,
да.
И до свидания.
Вот Синявский прекрасно об этом писал. Вот такие прощения от безысходности или по привычке. Он говорит, прощение от безысходности не лучше проклятия.
Ну, прости, да. Ну что, ну прости.
И Господь все видит человека, как мы видим икону. Икона может быть страшная, грязная, она может быть покрыта воском, но там настоящий божественный лик. И вот, снимая слой за слоем, наблюдая в глубину человеческой личности, вот именно оттуда и можно найти настоящую силу для того, чтобы простить любого, даже самого мерзкого.
Игорь, спасибо вам за этот, на мой взгляд, очень важный разговор. Друзья, действительно нужно учиться, уметь прощать. И помните, что прощение, идущее от сердца, превращает несчастливое прошлое в счастливое будущее. Радио «Комсомольская правда», Ростов, 89 и 8 FM, программа «Свой взгляд».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».